Москве 19:07.
В прямом эфире «Радио Свобода», воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час мы начнем с программы «От А до Я». Это программа о русском языке.
Лиля Пальвелева расскажет о том, какие сведения о древнерусском языке, и не только о нем, можно подчеркнуть из берестяных грамот.
Затем наша новая рубрика «Моя неделя», в которой известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им уходящая неделя запомнилась.
В этом часе у нас в гостях художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства Владимир Назаров.
Далее программа Мумина Шакирова «Формула кино. История России в объективе». Это рассказ о выставке фото и киноматериалов в Москве.
Во второй половине часа Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по столице Франции.
Сегодня в передаче «Карт-бланш» продолжение рассказа о парижских бездомных.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев.
Итак, примерно через 10 минут программа «Формула кино».
А час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
В прошлом выпуске передачи «От А до Я» мы с Алексеем Гиппиусом, старшим научным сотрудником Института славяноведения Российской академии наук, автором ряда работ по истории русского языка и письменности, беседовали о берестяных грамотах. Сегодня продолжение разговора на эту тему. В отличие от бумаги, такой дешевый и доступный всем материал, как береста, широко использовался в Древней Руси для частной переписки и личных записей. Благодаря этому до нас дошли бесценные подробности повседневной жизни былых эпох. Авторами текстов были люди знатные и не очень, причем не только мужчины, но также женщины и дети. И вот что примечательно, говорит Алексей Гиппиус, время первого появления берестяных грамот совпадает с возникновением на Руси школьного образования.
В одной из новгородских летописей сохранилась запись по 1030 годам о том, что Ярослав Мудрый пришел в Новгород и, собрав от старост и нарочитых мужей детей 300, отдал их учиться грамоте. И это действительно примерно то время, когда мы впервые встречаемся в новгородской земле с берестяными документами.
А из этой грамоты явствует, отдал он их в Новгороде обучаться, да, или их увезли куда-то?
Это из контекста сообщения следует, что все-таки речь идет о Новгороде.
То есть именно в Новгороде начали обучать массово грамоте?
Да. Массово, конечно, вот эта массовость нуждается в некоторых оговорках, потому что, безусловно, представление о том, что средневековый Новгород был таким царством всеобщего начального образования, не соответствует действительности. Конечно, в XI-XII веках письмо было, безусловно, достоянием культурной, социальной элиты. Это явление далеко не общераспространенное.
Но в последующих веках оно все-таки стало достаточно распространенным. Грамоты явствуют. Там уже посадникам простые жители Новгорода по поводу оброка обращаются.
Ну, да, но это большой вопрос, кто писал эти письма. Потому что, конечно, когда перед нами крестьянское челобитное, то возникает подозрение, что ее писал какой-нибудь дьяк
по поручению
крестьянского мира. И это вообще очень интересный вопрос, кто, собственно, писал берестяные грамоты, кто читал берестяные грамоты. Скажем, есть документы, написанные одним почерком, но при этом исходящие от разных лиц. А с другой стороны, письма одного и того же человека, написанные разными почерками. И причем этот человек, о котором я говорю, это фигура весьма выдающаяся, замечательная. Мы знаем, кто это был. Это некто Петр, который отождествляется с боярином новгородским Петром Михалковичем, жившим в середине XII века, выдавшим дочь за князя Мстислава Юрьевича. Одна из таких главных фигур в новгородской истории.
Этот Петр или Петрок, он ваш близкий знакомый. Именно вы исследовали его жизнь по грамотам.
Пришлось этим заниматься. Но в данном случае я хотел бы подчеркнуть, то, что этот человек писал не сам, а явно за него писали другие, было, конечно, связано отнюдь не с тем, что он был неграмотный. Просто чем выше на социальной лестнице стоял человек, тем больше у него было возможностей привлечь для написания берестяного письма кого-то из своих грамотных там, отроков, слуг. Так что здесь мы встречаемся с самыми разными такими формами берестяной коммуникации.
То есть, по-видимому, существовала какая-то профессия писца?
О профессии, вероятно, не следует говорить.
Вряд ли существовал штат писцов. Нет,
конечно,
да?
штат писцов. Это был все-таки не древний Вавилон, где писцы составляли важнейший социальный слой, или Египет. А здесь в качестве писцов, безусловно, выступали в первую очередь церковный люд, клирики разного ранга, скажем, людяне конца Новгорода, которые исследуются в последние 30 лет археологически. Мы встречаемся с очень интересным явлением, когда прямо в городской черте, среди обычной усадебной застройки, находится монастырь, Варварин монастырь. И это, конечно, влияет определенным образом на характер вот этой берестяной переписки. Мы встречаемся здесь не только с монашеской перепиской, но в то же время и с вполне такими светскими документами, явно отражающими влияние этих эпистолярных привычек, сложившихся в церковной среде. Ну и, конечно, эти монахи, которые жили прямо вот в гуще этой усадебной жизни, которые жили на этих усадьбах, они, безусловно, могли писать письма не только для себя, но и для других также.
Письменность на бересте, равно как и на любых других носителях в средние века, была слитной. Слова не разделялись пробелами между собой, как это принято сейчас. И поэтому современным исследователям это доставляет значительные трудности, потому что трудно иногда определить, где заканчивается слово, где начинается другое. Естественно, что этих трудностей адресаты и те, кто писал, не испытывали. Слова были в родном свободном лексиконе, они были все знакомые. Но не замедляло ли это процесс чтения древнерусского человека? Не было ли это чтением, когда нужно было разбирать по складам?
Это очень интересный и не банальный вопрос. Я не знаю на него простого ответа. Но что можно сказать? Церковный чтец, читающий псалтырь или Евангелие. Ну, конечно, псалтырь – знакомый текст, но далеко не все богослужебные тексты, читавшие их клирики, знали наизусть. Поэтому вот просто в церковной практике, безусловно, сплошь и рядом была ситуация, когда чтец читает этот неразделенный на слова церковнославянский текст, не зная его
Заранее,
да, это некоторый спонтанный процесс, и он все-таки должен происходить в нормальной скорости, поэтому очевидно, что такое слитное письмо, в общем-то, для грамотного человека не было препятствием для воспроизведения письменного текста с нормальной скоростью. Другое дело, что не только даже слитность письма, но и сама техника письма, характер почерка, у нас нет скорописи в XI-XII веке, это все уставное письмо. Конечно, это все создавало, что ли, такое более серьезное отношение к письму. Но это, в общем, шло на пользу берестяной переписки, которая отражает очень высокоразвитую культуру письма, даже эстетически. Берестяные грамоты дают нам замечательные такие образы, чисто зрительные письма разных стилей, размеров, наклонов. Скажем, древнейшие грамоты, среди них встречаются образцы такой высокой каллиграфии, родственные, скажем, письму древнейших рукописей, вроде Остромирова Евангелия. Потом, по мере того, как письменность, так сказать, демократизируется и становится, вот опять же, достоянием более широкого круга, эти каллиграфические привычки разрушаются, и, скажем, в XIII веке мы уже встречаемся значительно более таким размашистым, менее каллиграфичным письмом.
А в берестяных грамотах какая графика? Она отличается от той графики, что была на бумаге, на пергаменте?
Конечно, отличается. В общем, одна из главных особенностей берестяного письма – это именно те графические системы, которые представлены в нем и которые отличаются от стандарта. Скажем, слово «конь» могло записываться как с «ерем», так, нашим мягким знаком на конце, так и с «е», «естем». То есть так, буквально записывалось «коне» или «конь», но читалось при этом все равно «конь». То есть соотношение между буквами и фонемами, звуками в берестяном письме были очень специфичны и отличались от тех правил чтения, которые действовали для книжного письма.
Это была некая вольность или это было отражение диалектных особенностей?
Это очень сложный вопрос, то есть здесь более-менее для нас понятно, но существовал новгородский диалект с своими фонетическими, морфологическими особенностями, очень древними, отличавшими его от других славянских диалектов этого времени. А, кроме того, существовали особые графические системы. И в этой бытовой графике можно было записать любой текст, не только на новгородском диалекте, но и на, скажем, церковно-славянском языке. То есть графика – это одно, диалект – это другое. И очень важно как раз понять, с чем мы имеем дело, с явлением графическим или с отражением какой-то диалектной черты.
Такого рода загадок в берестяных грамотах немало. Расшифровкой и толкованием этих текстов занимаются уже несколько поколений лингвистов. Случается, прочесть грамоту удается лишь десятилетия спустя после ее находки. Кстати, несколько таких темных записей удалось прочитать именно Алексею Гиппиусу, сегодняшнему гостю «Радио Свобода».
Наша коллега Лиля Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». Вчера в Государственном музыкальном театре национального искусства прошел гала-концерт третьего по счету фестиваля современной музыки «Этносфера».
И в этом часе в гостях у «Радио Свобода» художественный руководитель театра и один из основателей фестиваля – народный артист России Владимир Назаров.
Первый фестиваль, он проводился вне стен нашего театра. Второй фестиваль, он проводился только как видеосъемка, потому что отцы-основатели этого фестиваля, и включая даже меня, немножечко, ну, как бы побаивались, что ли, рискнуть вот на эту площадку. Когда мы провели прошлогодний фестиваль, я вот просто нутром почуял, что страна действительно по-настоящему разделилась на тех, кого показывают по телевизору, и тех, кого любят. Так вот, нас любят. И я могу с полной ответственностью могу заявить, что в любом городе России мы способны собрать аншлаг. Почему? Потому что поднялось некое такое движение, может, даже в какой-то мере протестное движение против той жвачки, которая несется по всем центральным каналам, когда просто одна и та же засаленная колода тасуется, перетасовывается и кочует с канала на канал, да? А потребность страны, она осталась та же. И количество интеллигентных людей, понимающих, любящих, в том числе и этническое искусство, и джазовое искусство, и серьезную классическую музыку, и хорошее нефонограммное пение, оно не уменьшилось. Просто этому количеству людей не дают слова просто-напросто. И поэтому они вынуждены общаться вот по формату от сердца к сердцу, как сейчас и произошло. Практически не освещалась и не рекламировалась «Этносфера», а вы видите полный зал. А мы ведь не в центре, да? Мы достаточно удаленный зал. Именно вот этот рейтинг-формат, как я говорю, от сердца к сердцу. Я очень надеюсь, что для всей «Этносферы» наш театр станет родным домом, и что мы будем здесь проводить ежегодные фестивали. Надеюсь, что мы будем проводить фестивали по стране. Наверняка мы к этому придем, да? И возможно, что через какое-то время мы рискнем провести международный фестиваль. Позвав соратников не только из России, но позвав соратников тех, которые исповедуют ту же религию, что и мы, со всего мира, потому что их достаточно много, и в нашей стране особенно.
Ну что ж, пожелаем творческих успехов и народному артисту России Владимиру Назарову, и фестивалю «Этносфера».
А сейчас предлагаем вашему вниманию программу Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. – Российскому государственному архиву кино- и фотодокументов исполнилось 80 лет. В честь юбилея сотрудники этого ведомства организовали в Москве выставку, на которую представили самые значимые и уникальные материалы своего богатого собрания – фотоальбомы, документы, дагеротипы, кино и фотоаппаратуру. Название новой экспозиции «Россия. История в объективе 1850-1940 годы». В одном из залов архива на экране в режиме нон-стоп идут немые фильмы и документальная хроника начала 20 века. Экскурсоводы рассказывают об истории кино и о мастерстве первых российских фотографов. Трудно поверить, но фотоизображения в России научились делать еще до отмены крепостного права. Вначале появились дагеротипы. О том, как фиксировали события полтора века назад, рассказывает научный сотрудник Росгосархива Елена Колоскова.
Дагеротипы – это отпечаток на серебряной пластине. Отпечаток этот выполнялся в единственном экземпляре. Оформлялся он в различные паспорта. В данном случае у нас оформлено в стеклянный паспорт. Автор Абади. В общем, довольно известный мастер. Ателье его находилось в Москве, и очень много его работ было удостоено наградами на различных отечественных и зарубежных выставках. Хочу сказать сразу, что это очень хрупкий портрет дагеротип, потому что он очень подвержен был климатическим условиям. И если, например, условия хранения его недостаточно стабильны, то он начинает плакать. То есть у него происходит какая-то химическая реакция, и он может утратить свое изображение. И еще я хочу обратить ваше внимание, у нас экспонируется ферротипия. Это из последних поступлений архива. Они небольшого размера, всего лишь 3 на 4 сантиметра. Это портреты семьи Касаес, выполненных в Соединенных Штатах Америки в конце 19 века. Это изображение на металле.
Негатива в ту пору еще не существовало. Художники всегда подписывали свои работы на фирменном бланке, указывали полученные премии, награды и звания. Фамилии некоторых мастеров были на слуху.
Такие имена, как Левицкий, Лапре, Городецкий, Пазетти. Например, здесь у нас вот фирменный бланк фотоателье Мразовской. Это первая женщина-фотограф в Российской империи, которая снимала в основном артистов, являлась фотографом Петербургской консерватории Императорского русского музыкального общества.
Наибольшую ценность на выставке представляют фотоальбомы 50-х-60-х годов XIX века, принадлежавшие императору Александру II. На них изображены павильонные портреты российского царя, его супруги Марии Александровны, детей и близких родственников. Позволить себе иметь фотографии в те годы могли преимущественно коронованные особы и очень богатые люди.
Приезжали, как правило, в ателье с собственной мебелью, привозили с собой много костюмов, чтобы в течение дня запечатлеть себя в парадном платье, в пеньюаре. Привозили мебель, потому что они себя чувствовали более комфортно в этих условиях. Ателье располагало каким-то арсеналом мебели. От канапе до каких-то там пуфов, до каких-то диванчиков, для того, чтобы человек, который предстоял сфотографироваться, чувствовал себя как можно комфортнее. Эта выдержка была довольно длительная, человек должен долго позировать. Причем специальные кресла были изготовлены с поддержкой для головы, потому что нужно было держать осанку и очень долго сидеть, выпрямившись. В 1840-50-е годы это салонные фотографии, портретные. Жанровой фотографии еще было мало, потому что в основном снимали в фотоателье. И репортажные фотографии первые появились, скорее всего, наверное, вот в последнем десятилетии 19 века.
Сюжетом для первой киносъемки в России стала коронация Николая II в 1896 году, и запечатлели это событие французские операторы камерой братьев Люмьер. В том же году в Петербурге на Невском проспекте был открыт и первый в стране кинотеатр. Вскоре кинохроника в России получила довольно широкое развитие. Картины в те годы снимали на 8 и 16-миллиметровую пленку. Отсчет художественных фильмов начался в 1908 году со знаменитой «Понизовой вольницы» Владимира Ромашкова. В основу сюжета легла народная песня о Стеньке Разине из-за острова Настрежень. Фильмы снимались исключительно на зарубежной технике. На выставке представлены настоящие раритеты. Французские камеры с приводной ручкой братьев Патте и фирмы «Гамон». немецкие киноаппараты «Эрнеман», английские «Прествич». Кинокамеры с деревянными корпусами из красного дерева напоминают скворечники с видоискателем и глазком объектива. Первый исторический блокбастер того времени «Оборона Севастополя» снимали камерой братьев Патэ уже на 35-миллиметровой пленке. Авторы Александр Ханжонков и Василий Гончаров.
Причем Гончаров, он не профессиональный кинодокументалист, предприниматель истории авантюризма. Поэтому он, прежде чем приступить к съемкам, заручился поддержкой у императора Николая II, который разрешил съемки на натуре с использованием регулярных войск. Причем в этом фильме впервые были использованы комбинированные съемки, потому что вот эти все батальные сцены на море производились, ну скажем, в небольшом водоеме с использованием игрушечных кораблей. Но тем не менее, это на экране выглядело довольно убедительно. И вообще этот фильм критики называли в то время первым нашим супербоевиком. И бюджет у него был довольно приличный, и фильм был полнометражный. В последней части авторы снимают ветеранов обороны Севастополя. То есть те люди, которые защищали Севастополь, подходят близко к камере по очереди. Те, кто остался в живых, съемки эти производились на натуре на фоне вот бастионов уцелевших в Севастополе.
Скажите, а вот эти камеры, которые здесь, я понимаю, что это музейные экспонаты, но вообще они работающие?
Вы знаете, я интересовалась этим вопросом у специалистов и хранителей этих музеев. Могу сказать совершенно четко, что все камеры, предоставленные музеем кино, камера Патэ, вот эта КС-2, они все действующие.
Настоящую революцию в русском кино совершил Яков Протазанов, когда снял в 1916 году камерой братьев Патэ свою знаменитую «Пиковую даму» с Иваном Мазжухиным в главной роли. Режиссер впервые использовал панорамную съемку.
Когда вслед за Германом по пятам оператор приспосабливались с технической точки зрения, то можно было просто не статичная картинка, когда бегают по сцене там или по площадке съемочные герои, заламывая руки и закатывая глаза, а когда уже все-таки какой-то драматизм использовался, актер очень хорошо работал, и хорошо работал оператор. Крупные планы стали снимать. Освещения было недостаточно, поэтому на натурных съемках снимали очень мало. В основном в павильонах крыши были полностью стеклянные для того, чтобы проникал свет в павильон. И я знаю, что использовали, знаете, какие еще крутящиеся даже какие-то площадки, как-то зашкуривать окошки, можно было сделать или день, или ночь. В общем, какие-то такие приемы использовались.
Первые российские кинокамеры появились в начале 30-х годов. Они были изготовлены на заводах «Москинап» и «Кинап». Некоторые образцы представлены на выставке Политехническим музеем. В 1939 году в серийное производство вышла знаменитая 35-миллиметровая камера «Конвас» инженера Константина Васильева. Ее последние модификации используются в России и по сей день, хотя претензий к ней немало. Современное игровое кино снимается преимущественно немецкими, японскими и американскими камерами. Российские инженеры так и не смогли конкурировать со своими зарубежными коллегами ни до революции, ни после нее. Отсюда и обилие образцов зарубежной техники на выставке. Моим собеседником по истории кино была научный сотрудник Российского госархива кино и фотодокументов Елена Колесникова. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Это была программа Мумина Шакирова «Формула кино».
Сразу после краткой сводки новостей в эфире программа «Карт-бланш».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит выходец из одной из стран Центральной Азии. Причиной смерти стали более 20 колото-резанных ранений. Документов при убитом не нашли. Предположительно, он работал в Москве дворником. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе убийство на национальной почве. В Южной Осетии в ночь на воскресенье при обстреле пригородов Цхинвали ранены 3 милиционера, двое из них в крайне тяжелом состоянии. По данным юго-осетинской стороны, огонь велся со стороны грузинского села Никази. В Москве на Триумфальной площади несколько националистических организаций провели митинг в поддержку политзаключенных. Аналогичные акции проходят сегодня в 20 городах России. Отказ в регистрации партии «Яблоко» на выборах в законодательное собрание Петербурга в выполнении политического заказа, считает лидер партии Григорий Явлинский. Избирательная комиссия Петербурга вчера отказалась зарегистрировать «Яблоко», утверждая, что в подписных листах, поданных партии свою поддержку, слишком много брака. Россия намерена выполнить свои обязательства и создать в срок АЭС в иранском городе Бушер. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов после переговоров в воскресенье в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Манучером Матаки. В первую очередь атомная электростанция должна быть запущена в сентябре. Недавно Совет безопасности ООН ввел санкцию в отношении Тегерана за его отказ прекратить работы по обогащению урана. Россия, которая поддержала это решение, в то же время выступает за развитие мирных ядерных технологий в Иране. В секторе Газа продолжаются вооруженные столкновения между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». С четверга в столкновениях погибли не менее 22 человек. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланк».
Сегодня наш коллега продолжит рассказ о парижских бездомных.
Сегодняшняя карт-бланш – окончание рассказа о наших СДФ, бомжах. Ситуация малость изменилась за последние дни. Температура упала на 15 градусов, и пол Франции лежит под снегом. Но в Париже пока что булыжник припорошен снегом лишь по утрам. Да ближе к ночи черный воздух начинают заштриховывать белые полосы. Но ситуация изменилась еще и потому, что защитник наших бомжей, 94-летний аббат Пьер, покинул нас, и в данный момент через весь город наши бездомные тянутся на последний поклон на улицу Сан-Жак, к церкви Валь-де-Грас.
Так, я поворачиваю на пешеходную улочку, ведущую к Бабуру, центру Жоржа Помпиду, где до сих пор проходит выставка Ива Клайна с его гигантскими картинами специфического синего цвета чистого пигмента. Пустующая детская карусель и бывший гигантский приют бездомных. Напротив меня культурный центр Жоржа Помпиду, в котором находится бесплатная огромная городская читальня. Именно здесь и коротали дни и вечера парижские бездомные. Рассматривая комиксы, слушая в стереонаушниках бесплатно диски, бродя по выставкам или просто кимаря в углу. Но несколько лет назад вход в центр Жоржа Помпиду сделали платным. В основном с целью избавиться от нежеланных и нежелательных, не совсем мытых бездомных. И городская мэрия на это пошла. Еще один бомж, который покуривает возле уличного банкомета. Деньги у нас просят весьма часто именно возле банкометов, так сказать, вызывая чувство вины у тех, кто снимает со счета сотню или две евро. Так что теперь редкие бездомные спят, сидя на стульях в читальнях муниципальных крошечных библиотек. Их можно опознать, увы, по запаху, бродя между книжными полками. Ах, не люблю я этот перекресток между Риволи и Авеню Виктория. Страшно опасный. Вот еще трое. Они пьют пиво у входа в магазин. проблемы парижских или французских в целом бомжей связаны напрямую с экономикой страны, но в первую очередь с агентствами по продаже недвижимости и сдаче жилой площади в аренду. Париж буквально набит агентствами недвижимости, Agence de Immobilier. Подчас кажется, что в любом квартале их гораздо больше, чем булочных. Ну так вот, спекуляция квартирами и постоянное повышение арендной платы приводит к тому, что люди, даже имеющие работу, но получающие, скажем, всего 1000 евро, 1200, не могут снять квартиру. Потому что для того, чтобы снять квартиру, нужно получать в месяц ровно в 3 раза больше, чем твоя квартплата. Или же иметь поручителя. Часть бомжей – это люди, попавшие на улицу именно по этой причине. Часть, как ни странно, из-за развода с женой или с мужем, которым осталась квартира. И здесь также государство пытается внести поправки в законы для тех, кто действительно находится в положении активного члена общества, пытающегося выжить. Государство отныне становится гарантом. С другой стороны, французские законы мощно защищают квартиросъемщиков, усложняя процесс выселения из квартир неплательщиков. Так что иногда люди, потерявшие работу и не способные платить за квартиру, живут десятилетиями, не выплачивая хозяевам квартиры ни сантима. Именно по этой причине также часть жилищного фонда пустует. Люди боятся сдавать квартиры. Так что проблема эта многосторонняя. Вот я переезжаю через Сену. И здесь тоже на правом берегу еще остались палатки бомжей. Как и на берегу канала Сен-Мартен, они установлены возле самой воды, чтобы в случае попытки разгона создавался бы риск падения в воду, чего больше всего и боятся наши полицейские. Ну и третья сторона этого же вопроса – это, конечно, мобильность рабочей силы. Если в США человек, потерявший работу в Детройте, продает или оставляет квартиру, снятую в самом городе, и, найдя работу, скажем, в Чикаго, снимает или покупает нечто адекватное. Во Франции это невозможно. Потеряв одну, уже такую же, и за эту же цену не снимешь. А если ты продаешь дом, то ты теряешь не просто 10 или 15%, а 30 или 40%. Вот почему во Франции так много безработных, которые ищут работу, где у них есть квартира, в своем регионе, в своем городке. Отсюда и зримая замороженность французской экономической жизни. Вот и площадь перед Валь-де-Грас, где огромная толпа тянется на вход церкви от самых ворот Пур-Рояль. По всей улице Сан-Жак тысячи и тысячи людей. Абат-Пьер был самым любимым человеком во Франции по всем самым серьезным опросам. Здесь же на ходу возникают импровизированные митинги в защиту бездомных. На ступеньках церкви горят свечи. На этом карт-бланш и подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всех вам благ. Чао.
Это была программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Программа «События недели. Особый взгляд» в эфире.
Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев. Федор Вадимович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Федор Вадимович. Сейчас мой коллега Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
В Московском военном госпитале скончался военнослужащий внутренних войск Антон Долин. В ноябре прошлого года он был избит сослуживцем. Британские следователи объявили о том, что завершается расследование убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В Давосе на Всемирном экономическом форуме в числе прочих тем обсуждались цены на энергоносители и глобальное потепление. Министры 24 государств, наиболее крупных торговых партнеров в мире, призвали к скорейшему возобновлению переговоров по либерализации мировой торговли. В секторе Газа продолжаются вооруженные столкновения между палестинскими группировками Фатх и Хамас. Это привело к срыву переговоров о создании правительства национального единства палестинской автономии. В Воронежской области вынесен приговор по делу об убийстве уроженца Вьетнама Чан Нгок Биня. Четыре подростка приговорены к лишению свободы сроком от 4,5 до 7 лет. В Москве убит выходец из одной из стран Центральной Азии. Документов при убитом не нашли. В Москве несколько националистических организаций провели митинг в поддержку политзаключенных. Генеральная прокуратура предъявила обвинение в убийстве бывшему члену Совета Федерации от Башкирии Игорю Изместьеву. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко, отозванный для консультаций в Москву, вернулся в Тбилиси. Россия завершила раунд двусторонних переговоров по присоединению к Всемирной торговой организации. Прокуратура Турции предъявила обвинение пятерым подозреваемым по делу об убийстве редактора армянской газеты Гранта Динка. Президент Израиля Моше Кацаф временно сложил полномочия в связи с обвинениями в преступлениях сексуального характера. Официальное обвинение будет предъявлено в ближайшие дни. В США стали известны номинанты премии «Оскар». Вручение премии состоится 23 февраля. Фильм Павла Лунгина «Остров» стал триумфатором кинопремии «Золотой орел». Картина победила в 6 номинациях. 27 января отмечался Международный день памяти жертв Холокоста, а днем ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста как исторического факта.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. Как всегда в это время мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. Сделать это, а также задать вопросы нашему гостю Федору Шилову-Ковидяеву, Ковидяеву, можно по телефону 8 800 200 ровно 2212. И вопрос к нашему гостю. Федор Вадимович, что бы вам хотелось отметить среди событий минувшей недели?
Вот мне, к сожалению, приходится выделить первую новость, которая сегодня была вот названа коллегой. Она печальная, но она очень знаковая, да, вот скончался один из военнослужащих, который потерпел от своих сослуживцев. К сожалению, это довольно типичная ситуация, я имею в виду побои и разного рода неуставные отношения в армии, и вот гибель наступает, к счастью, не так часто, как происходят сами эти негативные явления.
Но к несчастью все же наступает.
Но тем не менее, да, к несчастью наступает. И что мне, почему я сейчас это выделяю? Потому что, опять же, к сожалению, но вот в вашей сводке новостей я услышал об этом во второй раз за неделю. В то время как, если бы, наверное, наше общество более внимательно относилось к человеческой жизни, к ценности человеческой жизни, к качеству человеческой жизни, к человеческой личности вообще, ну, это бы, наверное, обсуждалось бы неделю, да, и на всех каналах средств массовой информации. Повторяю, я это слышал, я уже не помню, где по радио или по телевидению так прошло в одной строчке буквально, да, и вот сейчас об этом упомянули вы. Все, вот, и из-за того, что общество так нечувствительно к таким событиям, во-первых, они могут происходить, и происходят, и какое-то, видимо, время еще будут происходить. А во-вторых, само общество, ну, как бы, оказывается не вполне состоятельным, если оно не обращает внимания на такого рода
явления.
А вот
как вы полагаете, вот ведь не первый уже случай такой печальный за последнее время, история с Андрея Сычева, Романа Рудакова. Вот как вы думаете, это от того, что ситуация в армии ухудшается, или просто факты становятся известны, а дела обстоят все так же?
Дела-то, я думаю, что обстоят примерно так же, да, потому что, так, если употребить такой циничный термин, взаимствованный из физики, средневзвешенное, как бы, да, состояние, оно примерно такое же, как было и в последние десятилетия советского времени, и 90-е годы, и вот сейчас примерно, вот, оценки, которые существуют по этому поводу, независимых центров, которые это изучают, да, мы можем там ссылаться на статистику комитета солдатских матерей, на различные юридические структуры, которые занимаются изучением ситуации, которые могут сравнивать, мы можем там ссылаться на мнение военных журналистов, которые были кадровыми военными в прошлом, сейчас работают в журналистике. В общем, как бы общее впечатление такое, что примерно все то же самое. Но вот, к сожалению, во-первых, нет никакого позитивного развития, да, то есть нет уменьшения этих вот страшных явлений. И вообще, ну, если это уместно применять такое выражение, вообще радует, что это все-таки обсуждается, что это продолжают обсуждать, потому что, если мы вспомним с вами, то в первое время при президентстве Путина была такая эйфория участия ответственных военных лиц, что вот, ну, теперь это как бы пришел наш, сейчас мы вообще всю эту тему закроем, вообще хватит порочить армию, хватит вообще там нас мазать черной краской, ну, все замечательно, все здорово, и так, ну, есть отдельные уроды, но это мы сами как бы в своей среде решим, и чем меньше об этом будут знать, тем лучше.
Ну, в общем, вот, да, ничего нового, гласность,
да,
это один,
да,
из залогов.
Но, к счастью, я повторяю, вот все-таки это обсуждается, и это уже все-таки хорошо, что мы узнаем об этих фактах, хотя далеко не о всех, но, во всяком случае, это позволяет нам как-то работать над собой, прежде всего над собой.
У нас есть звонок, Сергей из Москвы. Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что одним из основных событий все-таки последних дней было, так сказать, инициатива на высшем уровне в Соединенных Штатах, именно, так сказать, на правительственном уровне, о значительном улучшении медицинского обслуживания совсем обездоленных и неимущих слоев, так сказать, упрощение страховок и так далее. Это действительно, вот есть такое демократичное отношение к своему народу. Вот у меня вопрос, кстати, к вашему гостю, вот в смысле, так сказать, то, что у нас здесь говорят, управляем демократией, все-таки это выполняется или нет вообще? Благодарю.
Я так понял вопрос, что имеется в виду, выполняется ли то направление деятельности правительства, которое должно преследовать цели заботу, в данном случае, о здоровье граждан.
Видимо,
но,
да.
Но у всех на слуху, что какие-то в этом смысле движения совершаются, да, но во всяком случае, то, что каждый из нас знает, наверное, и на своем опыте, на опыте своих близких, говорит о том, что, к сожалению, пока делается далеко недостаточно. Я, например, могу сослаться на пример из смежной области, а именно мы знаем, что существует федеральная программа образования, да, и на это выделяются значительные средства. Вот из Ростова-на-Дону мне позвонили друзья, сказали, что несмотря на существование этой программы, на ее развитие там, в течение уже многих месяцев, в Ростове-на-Дону, то есть как бы, в столичном городе региона, да, учителя сидят на голой бюджетной зарплате, не получая никаких надбавок. Вот, пока речь идет о этой программе, хотя, по их сведениям, миллиарды, там, многие миллиарды, возможно, десятки миллиардов рублей поступили в область. Но неизвестно, где растворились. К сожалению, я полагаю, что что-то такое, наверное, происходит и в медицинской сфере тоже.
Нам дозвонился Владимир Николаевич из Ростовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостю. Как он считает, не является ли современная армия, как и все общество, школой насилия, школой лжи, где молодые неокрепшие души проходят такую обкатку, что потом они, даже если возвращаются не искалеченными морально из так называемых рядов армейских в гражданскую жизнь, они уже с трудом вписываются в нормальное понятие гражданской жизни, в общем, не вписываются...
Мы поняли вопрос. Большое спасибо. Федор Владимирович, пожалуйста.
Ну, я полагаю, что...
Крепкие выражения, да? Школа насилия, школа лжи. Ну, да. Приходится оперировать такими словами.
Понимаете, здесь надо сказать о двух вещах. С одной стороны, конечно, армия не является университетом, где преподают гуманитарные науки, да? Поэтому естественно, что вообще любая военная служба, она в том числе воспитывает качества, которые позволяют человеку проявлять, ну, может быть, не лучшие стороны своей натуры в экстремальных условиях.
Ну, вообще, да? Армия — это аппарат насилия, да, если уж на то пошло.
Да, да. Вот. Но речь, насколько я понял, велась скорее о другом, да, о том, что вообще наше общество все в целом находится в несколько перевозбужденно-агрессивном состоянии. И в этом смысле армия является одним из институтов, где этот мотив агрессии, он как бы не канализируется в определенном направлении, да, а в принципе, может, и часто так и происходит, захватывает человека, который оказывается в этой среде целиком. То есть он приходит из армии в состоянии повышенной агрессивности, в том числе в своем как бы повседневном поведении, вот уже в обычной гражданской жизни. К сожалению, вот такого рода факты, ну, нередки. Очень много было по этому поводу, как мы помним, волнений, связанных с тем, что солдаты-срочники отбывали службу на Северном Кавказе, да, и, к счастью, это было вот прекращено, но, тем не менее, многие элементы такой повышенной агрессивности сохраняются, это действительно так.
У нас есть еще один звонок, Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Раз уж вы заговорили об образовании, я бы хотел, чтобы, если вы знаете, прокомментировали бы один звонок слушателя. Он был в спортивной передаче, но прямо он связан не с этим, а связан скорее с дикостью. Якобы под предлогом большой засветки атмосферы в Питере собираются снести главную, она так и называется, астрономическую обсерваторию Академии наук Пулковскую, и на этом месте построить горнолыжный курорт.
Ну, так, честно говоря, не знаю, какие лыжи под Санкт-Петербургом.
Там... Нет, я знаю, что на Пулковских высотах действительно существует идея развития, в том числе, вот, лыжного какого-то комплекса. Но насколько это связано со сносом зданий Пулковской обсерватории, ну вот, у меня нету точных данных.
Поверим в то, что здравый смысл возобладает. Они могут на этом существовать, наверное.
У меня еще одно событие недели. На Всемирном экономическом форуме в Давосе оглашен призыв к скорейшему возобновлению переговоров по либерализации мировой торговли. Федор Вадимович, вот в чем тут суть проблемы и между какими странами существует наибольшее разногласие?
Ну, вообще мы знаем, да, что и генеральное соглашение по тарифам и торговле, и ВТО, которое пришло на смену ему, да, как бы формировалось именно для того, чтобы снять избыточные барьеры в торговле между разными странами. Тем не менее, несмотря на то, что ВТО действует и действует успешно, страны, которые могут себе это позволить, тем не менее, возводят такие барьеры с целью защиты своего отечественного, принято говорить, производителя. Это могут быть внешние барьеры, то есть как бы на входе. Это могут быть запреты на экспорт каких-то продуктов. Да, чаще это импортные запретительные пошлины. Часто этим пользуются Соединенные Штаты. Часто возникают, ну, мы только в течение последнего года слышали там о мясной войне между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, о винной войне там и так далее, да, когда то одна, то другая сторона вводила те или иные ограничения. Ну, скажем, там американцы ввели ограничения на ввоз французского вина, Франция запретила ввоз, там, соответственно, по-моему, куриного мяса.
Куриного, да,
мяса. Куриного мяса из Соединенных Штатов, да. Вот, то есть... Сам механизм ВТО очень полезен, но, к сожалению, не всегда эффективно срабатывает, особенно когда речь идет о крупных, мощных экономиках, которые, в общем, могут себе что-то позволять, не очень считаясь со всеми остальными. И вот это надо прекращать. То есть надо оптимизировать ситуацию.
Еще один звонок у нас из Москвы. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот мне не очень нравится ваша трактовка событий в армии. Я, насколько знаю, по своим друзьям, приятелям, ну, где-то в 60-е, 70-е годы, никакого подобия такого влияния на личность людей, пребывающих в армии, не было. Люди нормально, в нормальном состоянии возвращались. Я знаю, что в Штатах специальная служба реабилитации есть после каких-то военных событий. У нас что-то чрезвычайно происходит, так надо не закрывать на это глаза. Спасибо.
Да, я с этим полностью согласен, да. Я думаю, что все мы с этим согласны, да.
Мне кажется, что и в 60-х, и в 70-х годах были свои проблемы.
Ну, в 70-х точно, да. За 60-е я сказать не могу, потому что я был еще ребенком и не очень все мог анализировать, да, но в 70-е уже было, конечно, да.
Вчера отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. А днем ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста как исторического факта. Как вы полагаете, Федор Вадимович, какой может быть реакция стран, участвовавших в конференции в Иране, где Холокост как раз и был поставлен под сомнение?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что это очень отрадное событие, а именно вот резолюция Генеральной Ассамблеи, да, потому что, ну, это некий камертон, который, в общем, определенным образом настраивает национальные правительства на то, что считается, в общем, приличным в цивилизованном обществе, да, и я надеюсь, что, соответственно, такого рода законодательство в тех странах, где оно еще не существует, все-таки оно будет принято, да. Вот, что касается тех стран, которые вот провели этот слет, скажем такой, да, пионерский слет, и где действительно в данном случае мы имеем в виду события, случившиеся в международной конференции, которая прошла в Тегеране, да, я думаю, что вот для них это, безусловно, не указ, да, для них, безусловно, не указ то, что приняла Генеральная Ассамблея. Сомнения будут высказываться, да, ну, в значительно более простой ситуации, да, мы помним, как это было описано Гоголем, да, по поводу унтер-офицерской вдовы, да, вот, как бы это, у человека всегда, к сожалению, есть соблазн, как бы, обвинить жертву в том, что она сама виновата в том, что с ней случилось, да.
Остается надеяться на то, что конфронтация останется лишь на уровне деклараций. Извините за такой, да, канцеляризм.
Дай бог, да.
Спасибо, Федор Вадимович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев.
Ну, а мы на этом завершаем. На волнах «Радио Свободы» воскресный цикл передач «Свободный день». В Москве, Праге, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Париже и, конечно, во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Марк Штильман, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
4 февраля в нашем эфире очередной цикл передач «Свободный день», как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, минут через 8, сразу же после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». Заместитель председателя, председателя Совета Федерации России Александр Торшин в гостях у «Радио Свобода». Ведущий Владимир Бабурин, а следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Америка не может допустить поражения в Ираке.
Неман вышел из берегов и залил территорию на площади в 13 тысяч гектаров.
Россия сама определит свое место в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В списке самых опасных стран для журналистов Россия занимает после Ирака и Алжира третье место.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.